Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях сегодня настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иваново, священник Александр Дьяченко. Это Владимирская область, Петушинский район. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Вы знаете, отец Александр, у меня сегодня ощущение, что я присутствую, знаете, ну, моноспектакль пошловато звучит, потому что вы говорите от души и очень искренне, очень о себе. Но у меня все равно ощущение, что я вот даже боюсь пошевелиться и боюсь задать лишний вопрос, потому что до такой степени как-то вы все это передаете. Такое ощущение, что ты сам присутствуешь вот в этих ваших событиях, сам возвращаешься на 20-30 лет назад. И, знаете, хотела спросить. Вот вы ведь человек совершенно трезвый. Человек совершенно трезвый, 10 лет, который занимался такой довольно технической специальностью, не располагающий, наверное, каким-то особым многогранным, сложным рефлексиям внутренним. Но в то же время, когда с вами общаешься, чувствуется и колоссальный жизненный опыт, и талант, и наблюдательность, и все, что свойственно очень талантливому и разностороннему человеку. Когда вы хотели стать священником, и у вас было несколько совершенно чудесных предзнаменований, о которых вы нам сегодня уже поведали, вы понимали, как это будет на самом деле? Вы понимали, какие радости вас ждут на этом пути, какие скорби могут вас встретить вот в этом уже, в этой своей вашей священнической ипостаси? Понимали ли вы, что вы изменитесь и никогда уже не станете прежним? А мне кажется, что вот когда человек становится священником, монахом, мужем или женой, он меняется и уже не становится прежним. Понимали ли вы, что это совершенно новая, другая жизнь, жизнь служения, жизнь горения? И вы привели в пример слова архимандрита Власия о Иоанне Кронштадтском. И мы же понимаем, что отец Иоанн был человеком, который просто огонь.
Да, это был огонь. До сих пор слова отца Власия, они меня подстегивают. Я так думаю, что он всем говорил эти слова. Он по-другому и не мог говорить. Он сам был такой человек.
Да, точно.
Сам он был такой.
Царство Небесное.
Царство Небесное, да. Это был действительно вот еще, скажем так, имя, которое достойно внесения в списки подвижников 21 века. Дело в том, что я не собирался становиться священником. Я не планировал. Я жил так, как мне было интересно. Я поступил в Свято-Тихоновский, потому что мне было интересно. Мне хотелось изучать, мне хотелось исследовать, мне хотелось читать, мне хотелось учиться. А самому учиться очень трудно. А когда я учился в Свято-Тихоновском институте заочно, со мной учились такие люди, знаете, которые потом стали там и докторами теологии, сейчас преподают сами. Вот. Со мной учился совершенно гениальные способности человек. Сейчас это, наверное, уже протодиакон Владимир Василик. Это люди, которые, знаете, они меня поражали. И вот общение с такими людьми, пускай даже кратковременное, оно давало очень много почвы для размышлений и так далее. Когда ты учишься, одновременно учишься вот у этих людей, которые работают рядом с тобой. Дело в том, что 90-е годы это были вообще времена такие очень сложные. С одной стороны, прекрасные времена, а с другой стороны, они очень страшные были времена. И у нас на железной дороге, особенно в начале 90-х, просто грабежи шли чрезвычайные. Так ведь мы же познакомились, и с бандитами познакомились, потому что они приходили к нам в наши будки обогрева, значит, по ночам грабили. Вот, и они у нас тоже и общались с нами, и разговаривали. Единственное, что вот я просил, что вот на моем участке, пожалуйста, не занимайтесь грабежами. Они знали, Шурик верующий, Шурик Немножко того. Вот. Но зато, знаете, ко мне приходили поговорить, о Боге приходили, вот, пообщаться приходили. И даже был такой случай, прошло много-много лет, я уже был священником, я шел по городу Орехово-Зуево, и рядом со мной, смотрю, бумер. Так замедлился, такой черный вот этот вот, и так медленно едет. А мне так, знаете, немножко даже жутковато стало, потому что думаешь, что это такое. Останавливается, выходит человек и бежит ко мне. Подбегает, называет меня по имени, и я узнаю, что это один из разбойников, который со мной долго беседовал тогда этими долгими холодными вечерами, ночами 90-е годы. И он мне как-то спросил, а помнишь, ты рассказывал, что вот один вот разбойник, ну, он не говорил разбойник, один авторитетный человек, вдруг стал монахом. Это правда? Я говорю, это правда. И вы знаете, у меня такая большая доля уверенности, что он тоже стал монахом. Он тоже ушел. То есть вот эти встречи, эти беседы, это... Вот мы говорим институт, да, вот Свято-Тихоновский институт. Это было все интересно. Это было общение с определенным кругом лиц. Но не менее полезно и ценно было общение с другими людьми. И я считаю, что 10 лет, которые я провел на железной дороге, они, знаете, меня чему научили? Они научили меня смирению. Не задаваться. Не задаваться. Я всегда помню, что я рабочий человек. Когда ты 10 лет проходил вот в этой вот желтой сигнальной жилете, замасленном вечно, такой вечно грязный, ну, потому что там по-другому не получается. И когда тебе по громкой связи говорили: «Мальчик, сбегай вон туда, сделай то-то, то-то», а мальчику уже под 40, и мальчик бежит, потому что если он не побежит, его лишат премиальных, а премиальные – большая часть заработка. И в стужу, и в ветер, и в солнце, и в ливень ты бежишь и делаешь свое дело. И ты общаешься с людьми. И это университет еще какой. Университет. Потому что эти 10 лет, я считаю, очень хорошими годами. Единственное, что я, конечно, там потерял здоровье. Угу. Эти бронхиты теперь классические, которые меня догоняют сегодня уже.
Вечный запах и выхлопа угля, и всего прочего. Что все связано с железной дорогой или нет?
С железной дорогой у меня очень хорошие воспоминания. 10 лет я имел возможность получать стабильную зарплату. 10 лет ко мне хорошо относились люди, они давали мне, видите, учиться.
Отец Александр, а по поводу священства, вот мой вопрос. Как бы вы ответили на него?
Когда мне благословили быть священником, я понял, что меня ждут очень серьезные трудности, потому что священство где-то там, где-то в деревне, где-то на совершенно скудном пайке. Я не хотел никуда уезжать, потому что я уже прижился, мы уже столько времени жили там, где мы жили, у нас квартира, у нас ребенок. Вот. И вот эта вот смена всего, она для меня была самым-самым сложным, самым трудным. Но когда я в свое время сказал отцу Власию, что я не хочу никуда уезжать, он так посмотрел на меня, так, знаете, так вот с недоумением и говорит: а тебя никто не будет заставлять уезжать. Ты будешь служить там, где ты живешь. До конца своих дней ты будешь служить там, где ты живешь. И ведь так оно и оказалось, что в конце концов я служу там, где я живу. И вот все время, хотя я настраивался на совсем другое, все время это, знаете, но с другой стороны, понимаете, я приезжаю на новое место, меня никто не знает. И на новом месте, где меня никто не знает, я батюшка, такой-то, такой-то, у меня походка соответствующая, у меня и требования ко мне отношения и так далее. А это вот, я служу среди тех, кто знает меня как облупленного. Вчера я еще был Шурик, а сейчас я... Да. И как вот это вот? И все, знаете, все очень хорошо. Если кто-то обращается ко мне: Шурик, я Шурик. Кто-то обращается: батюшка, я батюшка. Кто-то руку тянет, я протягиваю в ответ. То есть Будь с Элленом, как Эллен, будь с иудеем, как иудей. И никогда не считай, что ты себя что-то представляешь. На самом деле, ты никто. Я вот, знаете, захожу вот в алтарь, и иногда такие мысли там, знаете, в алтарь такое место искусительное в плане мыслей. Вот. И я стою, собираюсь с мыслями, сейчас я буду служить, служить литургию, и вот это вот самая главная мысль, которую я себе усвою, ты здесь ноль. Все решается за тебя. Ты только устай руки, вот, открывай свой рот и поднимай руки. Я даже, когда готовлюсь к проповеди, я никогда эту проповедь детализировать не детализирую. Я только вот 3-4 пункта каких-то, раз, вот об этом, об этом, об этом, об этом. А когда я выхожу на проповедь, ты начинаешь говорить. А потом тебе говорят, матушка говорит, откуда ты это взял? Как ты это все построил? Ты вот это... А я не строил. За меня строят. Священник – это состояние очень необычное. Только ты должен понимать, что ты принадлежишь тому, кто тобой управляет, кто тобой руководит. Но, конечно, это синергия, это, конечно, это взаимное сближение друг с другом. Старайся жить почище, ну, хотя бы немножко почище. Но поменьше осуждай, поменьше говори всякую глупость. Вот. Ну, в моем-то возрасте это уже, скажем так, и поменьше мыслей. То есть, потому что мы уже не можем грешить там какими-то грехами. Но вот эта вот чистота в отношении с Богом, порядочность в отношении с людьми, она должна быть всегда у тебя внутри, как самая главная установка. Все остальное приложится. Единственное, что я хочу сказать, вот то, что я до священства считал, что вот с этим я уже разобрался. Когда ты входишь в сан, ступаешь, вот эти травинки превращаются вдруг в дубы. Эти дубы, они тебя разрывают. Помните, как у маленького принца на планете он баобабы пропалывал, потому что иначе они разорвут планету, вот иначе они разорвут тебя самого. Учись смиряться. И вот я понимаю, что особенно, знаете, когда входишь в возраст, ведь посмотрите на стариков. Ведь старики, неверующие старики, они люди такие, с которыми разговаривать уже невозможно. Они знают, у них своя точка зрения, они не принимают никаких спорных каких-то там мыслей и так далее. У тебя должна быть всегда гибкая позиция. Ты всегда должен соответствовать истине. И всегда уважай своего собеседника. Никогда не настаивай на своей точке зрения. В священстве вот это, наверное, очень-очень важное. И никогда не превозносись. Я никогда, знаете, вот я вот скажу так, не даю целовать руки. Во-первых, потому что я и сам из Западной Беларуси, и у нас священников там не принято целовать руку, там как по аналогии с католиками. Но я, знаете, как я рабочий человек. И я понимаю, что... Вот только единственное, что позволяю руку целовать, когда после литургии люди подходят к кресту, и вот кто-то хочет поцеловать. Я даю такую возможность. Хотя, может, меня кто-то и осудит, но вот в этом отношении я не могу себе позволить, чтобы кто-то целовал мою руку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново в Петушинском районе Владимирской области, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот с этим внутренним императивом не превозноситься, не входит ли в клинч писательская известность?
Долгое время, ведь вот видите как, моя фамилия Брагар, а псевдоним у меня Дьяченко. Долгое время никто вообще не знал, что я пишу в еженедельнике «Моя семья», комментирую письма, которые мне до сих пор приходят. Вот, и старался максимально себя не проявлять никак. Вот. А потом, знаете, вот когда меня стали уже приглашать на встречи с читателями, вот я всегда себя считаю рассказчиком. И никогда не считаю себя писателем. Нет, ну как от слова просто писать, вот просто взял и пишешь. Это да, это логично. Но вот как литератора я себя никогда не выставляю и не представляю. Поэтому я не стал вступать в литературный союз. Даже вот я у владыки спросил, так благословение, вступить в литературный союз. Он мне говорит, вступай. Пожалуйста, вступайте, делайте, что хотите. Лишь бы проповедь шла. Где угодно, кого угодно, но несите Слово Божье. И все-таки я потом не решился, потому что союз писателей – это все-таки претензия на то, что ты литератор. А я не литератор, я священник. А вот мои рассказы – это продолжение проповеди. Одно дело, ты проповедь произносишь на амвоне, а другое дело, ты говоришь ее...
В книге.
Вот, в книге, да. И многие мои рассказы... Вот знаете, как вот Достоевский, он писал. Почему он писал так много? Долги.
Да.
Долги,
долги. Гениальный долги. Ремесленник называли Достоевского, да. Уже потом.
И вот меня, знаете, заставляла писать газета «Моя семья». Давай, пиши. В ЖЖ. Вот эти друзья, френды, когда это... Мне не очень нравятся все эти слова. Тоже давай, пиши, давай рассказывай, давай. Они меня тоже заставляли писать. И вот что-то писалось. Кстати говоря, однажды мне позвонил, по-моему, Владимир Гурбуликов. И он мне сказал...
Есть такой первый заместитель главного редактора журнала «Фома».
Вот, по-моему, это он позвонил мне, да. И он меня скоммутировал с девушкой по имени... Знаете, удивительно красивое имя. Это Глафира.
Угу. Базурина.
И мне предложили написать... Знаете, свои как бы вот размышления на каждый день Великого Поста.
Прекрасно.
Прекрасно. Я долго думал соглашаться с Великий Пост. Это же службы практически ежедневные, так или иначе. А тут еще ты должен свои какие-то впечатления и так далее писать. Я так думал, а потом все-таки думаю, ну, может быть, и согласиться. А потом уже Глафира мне звонит и говорит, мы решили тебя пожалеть. А я-то внутренне уже согласился. И я думаю, а получится или нет? И вы знаете, у меня получилось. И у меня вышла книжка «Дневник Великого Поста».
Точно, точно.
И эта книжка написана каждый рассказ в один день. Представляете?
А как вы писали, как вы успевали?
Ни дня без строчки.
Я не знаю, как это получилось. Ну, где-то, конечно, вечером уже заходишь. Но писалось так, что практически без правок. Вот ты пишешь и пишешь. Мыслей много, может быть. Когда ты начинаешь мыслить, оно приходит. Вот мы говорим тему, допустим, раз вот эта тема там такая-такая. И в голове возникает целый ряд. Выстраивается, ты начинаешь мыслить. Вот.
А нет ли такого, отец Александр, что Великий Пост, наоборот, радуешься, что голова у тебя отключается наконец? Ну, понимаете, да? В хорошем смысле мозг перестает мешать душе. И это так прекрасно, я очень радуюсь, когда так происходит. Угу. Как говорят, знаете, святые отцы, умей выводить ум из сердца. И это очень важно. В какой-то момент жизни это очень важно сделать.
Ну, вы знаете, у меня... Такой опыт написания был один раз. Больше я его не повторяю, естественно. Да и глупо было бы, допустим, его повторять. Вот, я сказал, что сказал, что сказал.
Ну вот тогда это было для вас утомительно? Или наоборот, это был, знаете, пазл встал на место?
Мне было интересно. Мне было интересно. Почему? Потому что рассказ можно написать. Как писала одна, тоже такая женщина, литератор. Она говорила, я могу написать рассказ... Просто о том, как я пошла, сходила в булочную. Я могу написать. Но для священника рассказ, как я ходила в булочную, это будет неинтересно и не нужно. Должно быть обязательно, что что-то подспудно должно быть в моем хождении в этом в магазин. Если пошел в магазин, я все равно должен рассказать о Христе. То есть любое мое действие, оно должно было осмысливаться. Поэтому это тоже опыт.
Отец Александр, как говорит Сергей Фудель, у церкви есть темный двойник. Ну, если все противопоставлять, то, наверное, есть и светлое какое-то начало. Вот светлый двойник писателя отца Александра Дьяченко. У него какой главный мотив? Вы когда пишете свои рассказы подспудно, какая у вас главная цель? Ведь она в любом случае есть. Что вы хотите сказать своему читателю? Что вы хотите сказать человеку, который впервые взял вашу книгу в руки?
Вы знаете, всегда по-разному.
Вот если, например, он очень церковный и очень нецерковный, вот эти два человека, что они найдут в вашей книге?
Ну, может быть, очень церковный человек и не будет читать мои книги. Они не рассчитаны на него. Если я в основном писал в ЖЖ и писал вот в моей семье, а моя семья, это, знаете, это уникальная газета в том плане, что это еженедельник, в том, что ее читают, как говорится, вот как называют ее порой газета для домохозяек, да? Угу. То есть люди всех пластов населения. И вот представьте себе, я пишу для такого человека, чтобы он меня мог понять, что я ему пишу. И я не должен ему писать, вот ты должен, 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 ничего подобного. Я должен размышлять. Я должен, может быть, так подспудно там показать, вот бросить там что-то вот верное какое-то решение, то, что я хотел сказать. А пускай он сам мыслит. И вы представляете, ведь тираж этой газеты почти 1 000 000 экземпляров. 1 000 000. И у меня до сих пор печатаются рассказы, и до сих пор печатаются комментарии на письма. То есть у меня получается через газету «Моя семья» колоссальная возможность дойти на простого человека. Угу. Поэтому в основном я пишу в расчете на маленького человека. Маленький человек, я сам маленький человек. Я сельский, деревенский священник. Я в нашей иерархии самый маленький человек. И я и воспринимаю себя после 10 лет работы на железной дороге маленьким человеком. Для меня маленький человек – это мой собеседник, это мой друг. Я могу найти язык с любым человеком, и я могу его понять. Я могу понять, что такое, как знаете, ребята ко мне приехали, хотели венчаться. И он был одет, ну, очень уж как-то, знаете, так по-рабочему. Я ему говорю, слушай, ну ты только это, на венчание-то, ну, хоть брючки поменяй, ну, жену-то не обижай как-то, ну, вот так вот оденься. Он так поворачивается ко мне и говорит, а я сегодня ночью работал. Ты знаешь, что такое работать по ночам? Я вот с работы, не спамши, приехал. Я ему отвечаю.
Знаю.
Я 10 лет.
Да, знаю.
Отработал по ночам.
Угу.
Но если ты придешь в грязной одежде и обидишь этим жену, я тебя венчать не буду. И он, понимаете, он тоже встал на место, потому что вот в этом положении. Вы знаете, вот угу. Священник все-таки должен соответствовать своей пастве. У меня есть друг. Отец Геннадий Швидков. Это человек, который всю свою юность провоевал. Вот он священник. Ему сейчас 52 года. Он был очень близок к отцу Дмитрию Смирнову. Он вот этот военный отдел, естественно. Они все очень близки. И он какое-то время помогал, служил у меня. Он был как бы второй священник у меня. И вы знаете, к нам поехали те, кто воевал в горячих точках, поехали те, кто воевал в свое время в Югославии, в Абхазии и так далее, и так далее. Вот эти спецназовцы, огромные двухметровые мужчины с такими руками, с такими глазами, которые, знаете, вот там в глаза смотришь, ты там... Но они не ко мне ехали. Они меня могли так по ручке так потрогать.
Угу.
Они шли к отцу Геннадию. А он в свободную минуту приходил с ними в спортзал и кидал их, как детей. И они его уважали и обожали, понимаете? Они смотрели на него такими глазами. Они до сих пор к нам еще заезжают, представляете? Уж давно уж батюшка здесь, он служит в Москве. А у каждого своя паства. Вот священник должен соответствовать. Вот я священник для... маленького, простого, рабочего, обижаемого человека.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу на такой очень трогательной ноте и очень глубокой, как мне кажется, мы ее заканчиваем. Священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иваново, это Петушинский район Владимирской области, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» и рассказывал о своем пути к вере, в вере, к священству и в священстве. В студию микрофона была Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего хорошего.
До свидания.
Спасибо, отец Александр.
Прости, Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».